Антифоны. Беседы о церковной музыке.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я, композитор Иван Вишневский, беседую сегодня с протоиереем и поэтом Андреем Спиридоновым, и говорим мы о песнопении «Свете Тихий», об одном из, может быть, даже самом первом христианском песнопении, которое достоверно известно нам таковым. И, отец Андрей, у меня вопрос к вам сразу, как и к поэту, и к священнику. Вот «Свете Тихий» — текст. Давайте мы все-таки немножко поговорим и о богословском смысле, и о том, как это сделано поэтически, может быть, да, даже стоит. Потому что влияние одного этого текста даже на поэзию представляется мне попросту огромным. Потому что вот именно этот образ тихого света, тихий свет, он парадоксален, прекрасен и совершенно нов. Но чтобы, так сказать, не поставить вас, так сказать, в положение несчастной буридановой ослицы, давайте сначала о поэзии. Как это сделано?
Вы знаете, настоящая поэзия, она ведь такова, что обычно непонятно, как это сделано. Так и, как можно изъяснить, скажем так, веяние Духа Святого в его церкви, когда оно вдруг обретает еще и конкретные формы, в том числе и то, что мы можем назвать поэтической формой. Но, собственно говоря, ведь традиция христианского пения, она в себя все включает. И элемент поэзии тоже. Кстати, интересно ведь то, что, как известно, очень многие тексты на греческом богослужебные, они написаны как стихотворные. Просто это в переводе на славянский не сохраняется, не сохранилось. То есть большинство текстов песнотворческих, они имеют на греческом очень четкую ритмическую организацию. Имеют там традицию акростиха часто и так далее. Достаточно все четко выверено, непросто имеет форму, но вот это изначально заложено в такой греческой поэтике, вообще богослужебной. Что, повторюсь, к сожалению, далеко не всегда или почти никогда и не передается на уровне чистой такой формальной словесной организации, как некой формы. В данном же случае здесь мы просто имеем такой вот удивительный образ именно поклонения свету, свету божественному, свету тихому во Христе. Это совершается на вечерней. Почему это важно, что это совершается на вечерней? На службе, которая именуется вечерней, и которая уже в древности сложилась, и которая совершалась вечером и при возжигании светильников, а по меньшей мере было два значимых в те времена времени совершения богослужения, это вечер и утро, и божественная литургия, Евхаристия, время совершения которой менялось с течениями веков, но это тема для отдельного разговора. Ну, вот достаточно значимая вечерняя молитва, вечернее богослужение. Здесь важно подчеркнуть то, что вот такого рода словословия Господу, такие гимны, они не в кабинетной тиши слагались. Они слагались поэзией, поэтами, не с гусиным пером и чернильницей, так сказать, так это, почесывая тем же пером за ухом и глядя куда-то в потолок, с мыслью «дай-ка сейчас что-нибудь божественное напишу». Нет, это совершалось в молитвенном собрании, которое на самом деле было собранием готовых умереть за Христа. Потому что не было никакой гарантии, что сейчас не придут язычники. Здесь же, возле, за стенами церковного собрания, не подопрут двери, не обложат хворостом дровами, не подожгут. Такой гарантии совершенно не было. То есть эти песнопения, они были написаны действительно теми, которые были готовы пролить кровь. Не в какой-то такой вот обыденности тихого, комфортного существования. И недаром, кстати говоря, авторство песнопения «Святи Тихий» приписывают священномученику Афиногену Севастийскому, дата кончины которого мученической 311 год, вот, потому что это был уже старец, епископ, человек, имеющий десяток учеников, живший в небольшом монастыре, первоначально у которого арестовали этих учеников. Местный правитель, так сказать, местный такой языческий судья это проделал. И вот этот священномученик Афиноген, которого не смогли задержать, он где-то отлучался, приходит к этому судье и с требованием отпустить его учеников, потому что они арестованы невинно. То есть налицо такое прямое самопожертвование и готовность пожертвовать собою, в том числе и Христа ради, и ради учеников. Ну, учеников, конечно, к сожалению, не отпускают, арестовывают самого Афиногена, епископа, и в конечном счете предают и его учеников жестокой казни за Христа, чем они оказываются прославлены. Ну, то есть авторство не случайно, оно не бесспорно, оно оспаривается некими исследователями, доказательств абсолютных нет, но это не так важно. Важно то, что на самом деле такого рода, я повторюсь, песнопения, они слагались именно теми, кто был готов умереть за Христа.
Сорок воинов сказали: не верим вашим мы богам, и поклоняться им не станем. У нас в душе Христов есть храм.
Поют сестры обители святого Иоанна Милостливого, мстера.
И вот удивительно то, что вот эта готовность умереть за Христа, эта полнота жертвенности, она не является какой-то надрывной. Она не бьет себя в грудь. Она именует Христа свете тихим, тихим светом. причем светом славы бессмертного Отца Небесного, во Христе, святого блаженного. И дальше мы видим слова, пришедшие на запад солнца, видевшие свет вечерний. То есть, с одной стороны, это мы пришли, эти христиане, к вечеру, слава Богу. То есть пришли в целости и сохранности, видим свет вечерний. И одновременно видим свет правды, тихий свет во Христе. Почему он тихий? Ну, потому что истина Господь не врывается в сердце человека, а стучит в сердце человека. Господь говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы, возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко есть». Вот я, когда вспоминаю свою еще доцерковную бытность в юности, в детстве, в юности, я всегда мне вспоминается некое мучительное состояние души, когда ты не понимаешь, а зачем ты живешь, а где пристанище, а в чем смысл вообще всего этого, кровообращения, вроде как и жизни, но которая конечна, тленна, смертна, и это все неизбежно, удел каждого, где искать прибежище, а прибежище оно только во Христе. В его именно таком свете умиротворяющем, дарующем покой и истинный смысл жизни в любых обстоятельствах, в любых опасностях. И здесь же, конечно, если говорить о прямо богословском содержании песнопения, ну, исследователь указывает, что здесь одновременно вот полнота богословия, потому что основное богословие христианское на чем основано? Это богословие Святой Троицы, как еще именуется, тринитарное, и богословие о богочеловечестве Христа, то есть прославление Христа как Спасителя, благодаря Его Божеству и человечеству в одном лице, осуществившемся в нашем спасении, и прославление Пресвятой Троицы, потому что Христос один от един Пресвятой Троицы, Бог Сын, Бог Слово, и здесь вот троическое словословие присутствует, поем Отца и Сына и Святаго Духа Бога, применительно вот к свету невечернему, ко Христу. Достоин есть во все времена петь быть и гласы преподобными. Сыне Божий, живот даяй, тем же мир тебя славит.
А гласы преподобными – это, получается, умершие?
Нет, это получается преподобными, ну, достойными, можно сказать, гласами. Преподобными – кто такой преподобный? Это кто, кто достиг подобия Богу. Это преподобный – это, прежде всего, святой, совершенный в своей святости. Достоин, если быть во все времена – заметьте, здесь временной аспект всеобъемлющий. Во все времена быть, ну, быть прославляем святыми голосами. Сыне Божий, жизнь дающий, живот дая. Опять же, еще раз подчеркивается, тут, что дает нам жизнь, тем же мир тебя славит. И тут же отсылка ко всему миру. И потому тем же вот этим, благодаря твоему спасению, этим спасением тебя мир и прославляет. Мы тебя прославляем во всем мире, и весь мир тебя должен славить. Ты вот свет тихий, умиротворяющий, уврачевывающий нас, дарующий покой, дарующий мир, дарующий истинное упокоение от всех возможных бедствий и зол. И с этим вот мы в христианском собрании приходим к закату дня, к свету вечернему, имея свет невечерний во Христе.
Очень интересно, отец Андрей. Совершенно очевидно, что этот гимн появился до эпохи великих соборов, которые, собственно, и занимались определением символа веры современного и христологией, и теорией Троицы.
Но это было в недрах церкви всегда. Просто соборы, они уже сформулировали то, что назрело, то понимание, которое вызревало, которое было изначально.
Не, ну получается, что соборные определения и христологические, и другие, все уже содержатся в этих нескольких строчках, по большому счету.
Не все в церкви изначально содержатся, и в песнопении, конечно, тоже в самом прославлении Господа, потому что истинное прославление Господа, оно и открывает вершины богословия, истинного знания о Боге, которое Он нам дарует.
Ну что же, а теперь давайте послушаем, как ни странно, современную запись и послушаем, как поет Ивановский ансамбль «Светилин», такой народный вариант песнопения «Свети тихий» в традиции духовного русского стиха. Это тоже замечательная русская традиция, которая во многом ушла в старообрядчество после раскола, но и там дожила, сохранилась до наших дней. Вот совсем молодые люди, снова вот эти древние слова и мелодии, гармонии, интервалы, все это они воспевают.
Свети тихий, святый, я славы.
Наша беседа сегодня о песнопении «Свете тихий». И беседуем мы, протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский.
Ну что же, мы с вами в предыдущем, так сказать, периоде нашего рассказа, отец Андрей, говорили о музыке прекрасной, для меня очень дорогой и, к счастью, возрождающейся в нашем Отечестве, да и не только, о ранней русской традиции до 17 века. Вот как пели песнопения вообще, и «Свете тихий» в частности, в старину пели и в народе, пели и в храме. Вот, какие были потрясающие распевщики, какие были потрясающие стили, знаменное пение, строчное. И вот, тем не менее, сейчас я вынужден поговорить о том, что так называемый обиход, который был унифицирован в синодальный период, ну, конечно, очень повредил, как мне представляется, нашей музыке в сторону ее упрощения, уничтожения цветущей сложности. И в конечном счете, в общем, привел даже где-то к деградации уже сложившихся глубоких, интересных и очень насыщенных духовно форм. Но я боюсь, что кто-то тут воспримет мои слова как чуть ли не кощунство. Но вот пример, просто пример, современный обиход замечательного Псково-Печерского монастыря. Это «Свете тихий» и не «тихий», и не «Свете».
Свете тихий, святые славы, бессмертного Отца Небесного, святого блаженного Иисусе Христе, пришедший на запад солнца, видевший свет
пояснили непросвещенным слушателям, а что такое обиход, в собственном смысле, и тем более его отличие от, скажем так, не обихода. Вот. А потом я сразу замечу, что, я думаю, тут даже не сам формальный принцип, допустим, обихода или какой-либо еще унификации более сложных явлений виноват, а это скорее следствие, в общем-то, секуляризации, следствие отступления от некой полноты христианского вероисповедания в пользу именно таких, как говорится, традиций общественного развития обмерщением, которые связаны с обмерщением, с отступлением от веры все-таки.
Ну, конечно, отец Андрей, вот мы слышали, да, как сейчас просто, ну, как бы это сказать, проскандировали, равнодушно проскандировали, казалось бы, в замечательном монастыре, который никогда не закрывался, Псково-Печерском, да, проскандировали «Свете тихий», невзирая на смысловые оттенки какие-то, на саму поэзию, на духовное, на богословское содержание этого текста. А потому что так проще, да, появился читок, которого не было в древнерусской музыке. Там было псалмодическое пение, там было сложное, развитое мелодически знаменное, там было интереснейшее многоголосие на основе знаменного строчное, но там не было читка. К сожалению, в нашу церковь на какой-то период пришел читок.
Вы поясните все-таки, что такое обиход, что такое читок? Вы говорите, для многих, в данном случае, я боюсь, используете понятийный ряд не совсем ясный простому слушателю.
Читок – это скандирование на одной ноте каких-либо текстов, ритмизованное, четко, не имеющее никаких особых звуковысотных вариаций.
А с какой целью используется такое скандирование? Впечатлить слушателя?
Нет, исключительно с целью простоты, потому что люди, к сожалению, стали терять со временем слух. Люди стали терять в массе способность к воспроизведению мелодии. Люди стали терять уже способность даже и к восприятию мелодии.
А почему, собственно, это происходит? Вот был народ, вот он воспринимал, он сам пел, допустим, там, знаменным распевом, да, это все он умел, понимал, а потом вдруг раз и перестал. Так, какая причина-то?
причина двойственная. С одной стороны, секурализация, то, о чем вы говорите, а с другой стороны, разрушение крестьянской общины, где люди с колыбели учились сложной музыке.
Утрата вообще грамотности некой, музыкальной в том числе.
Да, да, да.
Владение со самим строем, ладом, скажем так, да, владение музыкальным. Да. Одно дело, когда приходит в храм человек, который молится, который сам и умеет и петь, и молиться, и он, это тогда традиция, да, есть там профессиональный организатор, регент, там кто, уставщик в храме, но он организует весь народ и петь тоже, в том числе, да, и тогда тот молящийся, он участвует непосредственно и в молитве, в общей, и в пении, а другое дело, когда приходит человек уже в храм, так сказать, послушать, как хорошо хор поет. Вот, ну, с его точки зрения. А сам-то уже и не поет, и даже, может, и не молится уже. Вот где, как говорится, уже кардинальное расхождение между одним и другим опытом. Это разные опыты. Но вы все-таки скажите, а что такое обиход? Вот как простому современному вообще слушателю, интересующемуся этим вопросом, понять, что такое обиход? Вот обиход, обиход. А что такое обиход?
Ну, вообще, еще в византийской традиции, это в русскую перешло, были созданы богослужебные книги замечательные. Это, а кто их в первую очередь нас интересует? Собрание священных текстов, которые поются на разные гласы. Всего их 8. Какие из них автентические, какие плагальные, вдаваться не буду, это идет еще от Древней Греции и так далее. Но предполагалось, что для каждого дня, когда вообще, а кто их поется, он не во все дни в церкви поется, но в большинство дней поется, сейчас тоже не будем вдаваться, вот, на определенный глас, то есть в определенном ладу, определенными попевками исполняется то или иное песнопение. И таким образом, это тоже можно назвать ранним обиходом, он был очень сложен. Для овладения такого рода, так сказать, обиходом требовалось колоссальные знания и музыкальные, и богословские. Это сложно. А еще возьмите изменяемые части, да, возьмите святых, которые поминаются в храме в тот или иной день.
Ну так обиход-то в чем все-таки тут?
Да. А так называемый синодальный обиход заключается в том, что, ну, представьте себе, на Руси десятки тысяч церквей, псаломщики, Диаконы, сами священники, тем более прихожане уже не могли воспроизводить тот цветущий сложный свод православных напевов.
Ну, то есть изначально все-таки обиход – это, собственно говоря, вот осмогласие, кто их,
да,
в том числе.
Да, сложное, к нам, прекрасное, цветущее.
Да, который к нам перешел из Византии, авторство которому, кстати говоря, преподобный Иоанн Дамаскину усваивает, что он главный систематизатор вот осмогласия, значит, и в этом смысле обихода как такового. Но вы-то говорили про другой обиход с того.
Да, я говорю синодальный. Про синодальные сборники, которые стали издаваться в XIX веке особенно, но начали уже где-то и в XVIII. Вот. Их было несколько таких выпусков, и все шло по линии упрощения. Были приведены ноты уже в линейной системе. Ноты только в двух ладах – мажор и гармонический минор. А гармонический минор – не пугайтесь сложного музыковедческого названия, это, прошу прощения, тот пошлый лад, в котором исполняются шансоны, самые низкопробные, даже кабацкие песенки и прочее, ну, дребедень с музыкальной точки зрения. И вдруг это пришло в храм. Звучит знаменитая «Мурка» в исполнении оркестра и самого Леонида Утесова. Тоже вечер.
Солнце загорает, наступает вечер, а кругом зеленая весна. Вечер обещает радостную встречу, радостную встречу у окна.
Представляете, этот соль диез в ля миноре, которого там отродясь не было, в русской традиции, в крестьянской среде его не было, опошление вкусов большое, упрощение гласовых напевов. К чему это порой привело в наше время? Ну, вы сами служите вот в храме Благовещения, тоже прихожанин этого храма, да, в Петровском парке. Вот, по идее, песнопение «Свете тихий» или ряд других песнопений, херувимские песни особенно, должны исполняться, ну, каждую неделю в разном гласе. Уже и певчие, даже уже и синодального обихода не придерживаются. Если у нас поется «Святый Боже», то поется все время один и тот же напев. «Святый Боже, святый крепкий», какой-то плясовой.
Да нет, бывает еще парочка.
«Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, помилуй нас».
Тем не менее, к актоиху, согласитесь, ни византийскому, ни раннерусскому это не имеет никакого отношения.
Нет, ну, Иван Сергеевич, тут, знаете, тоже это не то, что упрощаете, вы несколько, может быть, чрезмерно большие требования предъявляете. Во-первых, смотрите, храмовое богослужение, вот взять даже наш храм, например, эта литургия совершается каждый день. Воскресный день у нас праздничный, вообще бывает по три литургии. Значит, каждый день у нас совершается литургия. Это нужно, понятно, что не только, так сказать, очередной священник, там, диакон, ну, можно и без диакона, вот, которому нужно еще там порой достаточно какое-то определенное количество людей тоже исповедать успеть, и причастить, там еще какие-то требы. Но пока служба совершается вся в храме, еще нужен хор на каждый день, по несколько человек. Вот вы думаете, это такая простая задача?
Да сложнейшая, сложнейшая.
При этом, понимаете, я еще, вот, знаете, доволен тем, что есть, в том плане, что атмосфера-то молитвенная. Певчие-то верующие, они молятся.
Да,
мне,
да,
приходилось слышать рассказы, да, когда из советских еще времен воспоминания, когда там, значит, наемный хор из оперных каких-нибудь певцов, которые и не молятся. Они на время символ веры выбегают покурить. и делились потом впечатлением, что как раз народного пения символа веры хватало, чтобы одну сигарету успеть выкурить, так сказать. Вот. Причем, может быть, они каким-нибудь портесом-то могли бы загнуть еще и довольно хлестко, так сказать, то или иное пение.
Это но... уже другое дело. Можно и читок исполнить так, то есть это скандирование, казалось бы, туповатое с музыкальной точки зрения, что духовно оно, что называется, проймет.
Это раз. Во-вторых, мне приходилось сталкиваться тут, ну, с одними прихожанами одного священника, так сказать, из одной общины, вот, которые поют активно знаменным пением. В том числе пасхальную службу могут исполнить знаменным пением. Но, вы знаете, у меня очень сложно это было. Я как-то один или два раза служил с ними на Пасху, так получилось, вот, когда они поют с этим самым знаменным пением. Честно говоря, у меня довольно сложное к этому создалось ощущение, потому что, вы знаете, знаменное пение знаменному пению тоже рознь. Знаменное пение, которое не освоено и на профессиональном, в хорошем смысле профессиональном уровне, вот, несмотря даже на молитвенные потуги, оно может производить тоже ужасное впечатление, на самом деле, если оно поется не так, как должно.
Но когда оно поется так, как должно, например, певчими Преображенского собора на Валааме, то это ни с чем не сравнимое переживание и художественное, и религиозное.
Сегодня мы не будем долго говорить о причинах, ну, безусловной деградации древнерусского пения в синодальный период. Вот. Там много причин, на самом деле. Можно отдельно поговорить о том, как-нибудь, что произошло с русской церковной музыкой после, казалось бы, благотворного воссоединения с Украиной, после побед Богдана Хмельницкого, после Переяславской рады. Ведь хлынуло западное пение, гармоническое, ритмизованное, которое очень сильно исказило, а потом и уничтожило древние традиции. Вот. Вроде оно и нотацию принесло линейную. Ну, сложно, долго. Но музыканты, крупные церковные музыканты Руси во второй половине, в золотой век русской культуры, стали осознавать, конечно, какую-то ненормальность сложившейся ситуации, что страна с такой, ну, просто могучей, может быть, наилучшей, наивысочайшей церковно-песенной культурой в этом отношении, ну, прямо так скажем, большой красоты уже не являло. Во всяком случае, какой-то музыкальный смысл почти потерялся в большинстве храмов из-за вот этих вот синодальных сборников, из-за упрощения и опошления, не боюсь этого слова. И тогда явился целый ряд замечательных музыкантов. Многие имена мы знаем и по музыке классической Золотого века. Это создатель могучей кучки Мелий Балакирев, это Римский-Корсаков. Они много сделали, они уже много песнопений на основе как раз и знаменного пения старались воссоздать древнее осмогласие, настоящее. Отец Андрей, время нашей передачи истекает. Хотелось бы продолжить этот разговор. Но на сегодня надо прерваться. Остается напомнить, что беседовали о церковной музыке, о песнопении «Свете Тихий» сегодня протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский.
Всего доброго.
Храни Господь.
Антифоны. Беседы о церковной музыке.